Все. Начинаем. Добрый вечер. Наш традиционный
Добрый вечер.
открытый бет-мидраш по недельным главам. Да. Недельная глава Микец, и вообще на протяжении трех глав у нас обсуждается история Йосефа, сына Якова. И эта история очень подробно освещена в Торе. И этой истории выделен целый аят, целая сура в Коране, 12-я сура, большая сура, состоящая из 111 аятов, стихов. И как бы много лет изучая эту историю по Торе и как бы видя в ней много линий для обсуждения в этом году, так как мы имеем дело с мусульманским экстремизмом, чтобы понимать лучше психологию, я изучаю отдельные вещи, отдельные тексты ислама, чтобы лучше понять внутренний мир тех, с кем у нас идет противостояние. Значит, я сейчас хочу показать сравнительный анализ, то есть нарратив истории Йосефа еврейский, и как он освещен в Коране, соответственно, значит, различия, чем отличается. Начну с самого начала 12 главы Корана. Тут такой замечательный, такой, как бы, начало, как у сказки. Алиф Ламра – это аяты Писания Ясного. «Воистину ниспослали мы его Кораном на арабском языке, чтобы поняли вы содержание его. Писание ниспослали мы тебе», то есть мы, это Бог говорит тебе, это Мухаммаду, «в наилучшем изложении, внушая тебе Коран этот, хотя прежде был ты среди неведавших об откровении». То есть вот как бы начинается с того, что Бог открывает Мухаммаду, значит, эту историю. Дальше просто пройдемся по основным блокам истории Йосефа. Начну с снов Йосефа, как они освещены в Коране. Это 4-6 стихи. «Вспомни, Мухаммад, как сказал Юсуф отцу своему: „О, отец мой, видел я во сне 11 звезд, солнце и луну. Видел я, как они поклонялись мне“. Сказал отец: „О, сынок мой, не рассказывай сна этого братьям своим, не то замыслят они коварство против тебя. Ведь шайтан – враг человеку явный. И согласно сновидению твоему, возведет тебя Господь твой в избранники свои, научит тебя толкованию снов, и отделит тебя сполна и род Якуба, ну, Якова, благодеянием своим, подобно тому, как раньше отделил он им працев твоим Ибрагима и Исаака. Воистину, всеведущий Господь твой премудрый“. Значит, как это отражено у нас в Торе? Это Брешит, 37 глава, 5-11 стихи. «И увидел Исав сон, и рассказал братьям своим, и прибавили еще ненавидеть его. И сказал им, слушайте, пожалуйста, сон этот, который снился мне. И вот мы вяжем снопы посреди поля, и вот встал сноп мой, а также установился, и вот окружили снопы ваши и распластались перед снопом моим. Сказали ему братья его, царствовать будешь над нами, или правя править будешь над нами, и прибавили еще ненавидеть его за сны его и за слова его. И увидел еще сон другой, и рассказал его братьям своим, и сказал, вот видел я сон еще, и вот солнце и луна, и 11 звезд распластываются передо мной. И рассказал отцу своему и братьям своим, и выговорил ему отец его, и сказал ему, что за сон этот, который ты видел? Придя, придем я и мать твоя, и братья твои распластаться тебе до земли? И завидовали ему братья его, отец его хранил слово». Значит, в чем здесь мы видим разницу? То есть Коран ведет как бы пересказ с начала этой истории, да, но уже зная конец. Потому что из сна абсолютно не очевидно, что Иосиф будет разгадывать сны. Притом Тора подчеркивает, что как бы Тора описывает отношения, как они есть с самого начала, со всеми плюсами и минусами. И когда Йосеф приходит к братьям, и братья тут же истолковывают его сны как бы по Фрейду, что это то, о чем ты думаешь с утра до вечера, вот оно тебе во сне снится уже, то Яков, имея опыт пророческих сновидений, он, конечно, в политических целях поругал Йосефа при братьях, что это такое, что тебе такое снится. Вот, но сам втихаря запомнил эти сны, сохранил их в памяти. Дальше продажа. В продаже Йосефа, значит, тут мы увидим более кардинальное различие. Значит, это с 7 по 18 стих. «В предании о Иосифе и братьев его заключены, несомненно, поучительные примеры для жаждущих истины. Сказали как-то братья», то есть видение такое многообещающее очень. А дальше вот такой рассказ. «Сказали как-то братья, несомненно, любит отец Юсуфа и брата его больше, чем нас, хотя мы и сильны. Воистину впал наш отец в заблуждение явное. Убейте же Юсуфа, или же отправьте его в земли далекие и бросьте там. Тогда будет целиком обращено на вас благоволение отца вашего, и раскаетесь вы в душе, и вновь станете людьми праведными». «Предложил один из братьев, не убивайте Юсуфа, раз уж вы решили расправиться с ним, а бросьте его на дно колодца, вытащит его путник какой-нибудь». «Порешив на том, обратились к отцу братья, о досточтимый родитель наш, почему не доверяешь ты нам Юсуфа? Ведь для него мы доброжелатели. Отпусти его завтра с нами, пусть поест он плодов, волю и поиграет. Мы же будем присматривать за ним. Сказал отец, грустно мне будет, если заберете вы его с собой. Боюсь я, что как только зазеваетесь, вы съест его волк. Сказали братья, если съест его волк, При том, что мы могучи, то грош нам цена. Когда же отправились братья с Юсуфом в степь и бросили его на дно колодца, внушили мы Юсуфу: непременно напомнишь ты им об их деянии этом, когда и думать они забудут о нем. Вечером явились братья к отцу и, заливаясь слезами, стали рассказывать: «О, отец наш, бегали мы на перегонки, а Юсуфа оставили стеречь наши вещи. Вот тут-то и задрал его волк. Не поверишь ты нам, но правда в наших словах». И поднесли они ему рубашку Юсуфа, запачканную кровью ягненка, дабы ввести Якуба в заблуждение. Это Коран, теперь Тора. Параллельно этому текст. 37 глава, 18-27 стихи. И увидели его издалека, и прежде чем приблизился к ним, и задумали его умертвить. И сказал муж брату своему: вот сновидец этот пришел, а сейчас пойдите и убьем его, и бросим его в одну из ям, и скажем: зверь хищный съел его, и увидим, чем станут сны его. И услышал Рувен, и спас его из рук их, и сказал: не убьем душу. Сказал им Рувен: не проливайте кровь, бросьте его в яму эту, которая в пустыне, а руку не накладывайте на него, чтобы спасти его от руки их, вернуть его к отцу. И было, как пришел Йосеф к братьям своим, раздели Йосефа путон от его, путон от полосаты, который на нем. И взяли его и бросили его в яму, а яма пустая, нет в ней воды. И сели есть хлеб, и подняли глаза свои, увидели, вот караван ишмаэльтян приходит из Гилада, верблюды их несут пряности и бальзам, и Лот идут спуститься в Египет. Сказал Иуда братьям своим: что пользы, что убьем брата нашего и скроем кровь его? Пойдите и продадим его ишмаэльтянам, а руки нашей не будет на нем, потому что брат наш, плоть наша он. И послушали братья его. В Коране мы видим изначальный замысел. В Торе это спонтанная ситуация, в которой мы видим борьбу эмоций, борьбу желаний братьев. В Коране, когда Йосефа бросают в яму, то он абсолютно спокоен и с таким, как бы, с долей злорадства, как бы, что я еще вам это припомню. В Торе видна трагедия жертвы. То есть он жертва в руках братьев, которые там двое из них, Шимон и Леви, те, которые убили всех мужчин Шхема, когда освобождали Дину. И это мощь Рувен пытается умом их как-то сдержать. Иуда им робко предлагает другое решение. Теперь одна из главных стратегических различий двух этих описаний – это то, что вопрос о том, что искупает ли раскаяние. То есть в Коране четко проговаривается 9 стих. «Убейте же Юсуфа или отправьте его в земли далекие, бросьте там. Тогда будет целиком обращено на вас благоволение отца вашего, то есть вы достигнете желаемого влияния, внимания Якова к вам, и раскаетесь в душе, и вновь станете людьми праведными. То есть, как бы, надо сделать то, что хочется сделать. Вот, а потом ведь можно же раскаяться. Можно раскаяться и опять стать праведным человеком. В еврейской традиции совсем не так. Позднее уже в конце книги Брешит, 50 глава, это уже Ваихи, это уже благословение Якова. После того, как Яков умер, после того, как его похоронили, и увидели братья Йосефа, что умер отец их, и сказали: может, возненавидеть нас Йосеф, и, возвращая, вернет нам все зло, которое воздали мы ему. И приказали к Йосефу сказать: отец твой приказал перед смертью своей, сказав: так скажите Йосефу, умоляю, прости, пожалуйста, преступления братьев своих и вину их, потому что зло воздали тебе. А сейчас прости, пожалуйста, преступления рабов Элохим, отца твоего. И плакал Йосеф, когда говорили они ему. И пошли и братья его, и упали перед ним, и сказали: вот мы тебе рабы. И сказал им Йосеф: не опасайтесь, разве вместо Элохим я? Вы думали обо мне зло, Элохим засчитал его добром ради того, чтобы сделать, как день этот, оживить народ многочисленный. А сейчас не опасайтесь, я буду содержать вас и детей ваших, утешал их и говорил к сердцу их. То есть Тора ничего не говорит о том, что поступок остается безнаказанным. Более того, в еврейской традиции эта история всплывет примерно спустя 1500 лет, когда один из римских императоров завел себе еврея, Рава, одного из мудрецов, который ему читал и переводил Тору. И когда дойдут до темы Йосефа и братьев, то он спросит, а чем они были наказаны? Ведь как он ему скажет, ничем. И тогда он задумывает, выбирает, по его приказу выбирают 10 самых выдающихся, самых чистых личностей еврейского народа, приводят к нему. И он спрашивает, какое наказание человеку, который украл другого человека и продал его. И те все вместе говорят, такой человек заслуживает смерти по еврейскому закону. Говорит, тогда готовьтесь вы принять смерть вместо братьев Йосефа, которые наказаны не были. Этот текст очень тяжелый. Каждый из них умрет какой-то особой смертью, особым видом смерти. И описание это мы читаем в 9 ава, в пост, как одну из трагедий еврейского народа, и читаем это в Йом-Кипур, как напоминание, что наша судьба в руках Бога. То есть у мусульман получается по тому, как озвучена Мухаммадом эта история в Коране, нет чувства вины, и они не осознают ответственность. То есть, ну, раскаемся, и нас простят, нас пожалеют. Вот, мы опять будем праведными людьми. И ладно бы эта история записана себе там в 7 веке новой эры. И ладно, вот, но мы видим то же самое. Сейчас, на прошлой неделе, вышел обширный опрос палестинцев в Газе и в автономии. И 95% сказали, что то, что Израиль делает, это преступление, а то, что было 7 октября, Израиль врет о том, что было. То есть этого на самом деле не было. Никто этого не делал, это врут. То есть это не западные СМИ делали, и тем более не Израиль делал этот опрос. Это делало какое-то уважаемое арабское агентство. И нарратив остался тот же. То есть поэтому я и взял Коран, чтобы показать, чтобы самому понять, откуда идут корни. Дальше. Дальше история с караваном. В Коране она описана так, это 19-20 стихи. Меж тем подошел к колодцу караван, и водонос отправился по воду. Опустил он ведро и, заметив Юсуфа, воскликнул весь радостно: «Это ж мальчик!» Спрятали караванщики Юсуфа, чтобы продать. Но ведь сведущ Аллах о деяниях их. И продали они его за бесценок, за дирхамы немногие, желая отделаться от него. Значит, у нас, возвращаемся в 37 главу, 26-28 стихи. «И сказал Иуда братьям своим: что пользы, что убьем брата нашего и скроем кровь его? Пойдите и продадим его ишмаэльтянам, а руки нашей не будет на нем, потому что брат наш, плоть он наша. И послушали братья его. И проходили мужи медианские, торговцы, и вытянули, и подняли Йосефа из ямы, и продали Йосефа ишмаэльтянам за 20 монет серебра, и привезли Йосефа в Египет». Значит, какие мы тут видим различия? По Корану братья бросили его и ушли. Нашел случайно караван его. Опять же, яма по Корану – это яма, это колодец, в котором была вода. Значит, по Торе воды там не было, но по Торе есть несколько качественных отличий. Первое, мы видим, что Йосефа чуть не убили на месте, и только как бы сначала Рувен, потом Иуда фактически спасли жизнь Йосефа. Но еще одна вещь отсутствует в Коране и присутствует в Торе. Здесь упоминается принадлежность семейно-национальная торговцев. Значит, да, тут действительно фигурируют два слова: Ишмаэлим и Медианим. И отсюда, значит, есть разные комментарии. Один комментарий говорит, что это было два разных каравана, что из ямы его вытянули Медианим и перепродали каравану Ишмаэлим. Другое объяснение, что Медианим — это не национальность, а это как сфера бизнеса, то есть торговцы.
Давайте.
Но вот то, что здесь Тора называет Ишмаэлим, это очень интересно. Ишмаэлим — это потомки Ишмаэля. Да? Потомки Ишмаэля для нас сейчас, очевидно, как бы это мусульмане. Но когда мы говорим о событиях, которые происходили 3,5 тысячи лет назад,
Да,
то,
хорошо.
речь идет о поколении сынов Якова. Яков, он сын Ицхака, родной брат Ишмаэля. Ишмаэль старший, да, на 14 лет, чем Ицхак. На это время, когда еще были живы, Ицхак точно, про Ишмаэля не считал, не знаю. В любом случае, эти Ишмаэлин, которые здесь описаны в Торе, это внуки Ишмаэля, максимум правнуки. То есть, и получается, Тора тут описывает, то есть мы говорим о местности, где людей тогда было мало, где все знали друг друга, и эти Ишмаэлим относятся к Йосефу, зная, то есть нету случайных людей, они знают, чей он сын. Вот. Они к нему относятся как к товару. И это скромно умалчивает Коран. То есть родственных связей уже здесь никаких нет. И дальше история с соблазном. Да? Эта история, конечно, в Коране освещена очень широко. Наверное, главная изюминка истории про Йосефа, Коран делает именно историю про соблазн. Значит, 23-24 стихи. Женщина в доме, в которой жил Юсуф, попыталась соблазнить его. Однажды заперла она дверь и сказала: «Приди ко мне». Он ответил: «Упаси Аллах, ведь предоставил мне господин мой приют наилучший. Воистину, не будут нечестивцы счастливы». Возжелала она его, и возжелал бы он ее тоже, если бы по нашей воле, то есть по божественной, не увидел прежде доводы Господа своего. Так повелели мы, дабы отвратить от него зло и прелюбодеяние, ибо воистину он из числа рабов наших верных». Теперь описание этого в Торе — это 39 глава, 7-12 стихи. «И было после событий этих, и подняла жена господина его глаза свои на Иосифа и сказала: ложись со мной. И отказался и сказал жене господина своего: вот господин мой не знал со мной, что в доме, и все, что есть у него, дал в руку мою. Он не больше в доме этом, чем я, и не удержал от меня ничего, только тебя, поскольку ты жена его. И как сделаю зло великое это, и провинюсь перед Элогим?» И было, когда говорила она Иосифу день, и не слушал ее лежать у нее, быть с ней. И было в день тот, и пришел домой делать работу свою, нет мужа из мужей дома там в доме, и схватила его за одежду его, сказав: ложись со мной, и оставил одежду свою в руке ее, и убежал, и вышел наружу. Значит, по Корану получается, что такое, как бы, Бог ведет человеку не о чем беспокоиться. То есть, да, она хотела его, он бы хотел ее, но Бог там дал ему какой-то знак, и он успокоился. Который идет напряженная борьба с искушением. Там Мидраш говорит, что семя сочилось у него из-под ногтей. То есть, понятно, такого не бывает, но это языку образа, чтобы сказать, насколько он ее хотел. Да. Молодой мальчик, 17-летним, он был продан. Сейчас ему там может быть лет 20. Еще одна интересная вещь. Я не знаю, как это точно сформулировать вывод из этого, но в Торе она не названа никак. То есть, ну, то есть нет у нее имени собственного. Есть имя ее мужа Потифар. Вот, она жена Потифар. Вот. Имя ее еврейская традиция не сохранила никак. Тогда как в исламе в Коране нету имени ни Потифара, ни жены Потифара, но устная мусульманская традиция, все они знают, что ее звали Зулайха. Вот. То есть у хозяина нет имени собственного, а у нее есть имя собственное. Теперь любопытный рассказ, которого нету в Торе, но есть в Коране. Это 30-35 аяты. «Стали сплетничать вскоре женщины города знатные. Пыталась жена мужа, властью наделенного, соблазнить раба своего юного. Он возбудил в ней страсть к себе. Воистину полагаем мы, что впала она в грех явный. Услышав про сплетни эти, пригласила она их в гости, велела приготовить им ложа, дала каждой по ножику для очистки плодов и повелела Юсуфу выйти к ним. Когда они увидели его, то очарованные красотой его вместо плодов порезали себе руки ножами и воскликнули: упаси Аллах, это не человек, никто иной он, как благородный ангел. Сказала жена того сановника: почему перед вами тот, из-за которого порицали вы меня? Я и в самом деле пыталась соблазнить его, но устоял он. Однако, если не повинуется он желанию моему, то будет заключен в темницу, окажется в числе ничтожных. Воскликнул Юсуф: «Господи мой, темница мне милее того, к чему принуждают меня. Если не оградишь ты меня от козней их, поддамся я искушению, окажусь в числе грешников». Удовлетворил мольбу юноши Господь его и отвратил от него козни их, ибо воистину внемлющий он всеведущий. То есть он — это Бог. Значит, этого нет в Торе. Теперь, чего нету в Коране? Брешит, 42 глава, 5-19 стихи. И пришли сыны Израиля купить хлеб среди пришедших, потому что был голод в стране Кнаан. А Йосеф, он властитель над страной, он продает хлеб всему народу страны. И пришли братья Йосефа, и распростались перед ним лицом до земли. И увидел Йосеф братьев своих, и узнал их, и притворился чужим перед ними, и говорил с ними жестко, и сказал им: «Откуда пришли вы?» И сказали: «Из страны Кнаан, купить продовольствие». И узнал Йосеф братьев своих, а они не узнали его. И вспомнил Йосеф сны, которые видел им, и сказал им: «Шпионы вы, увидеть наготу земли пришли вы». Сказали ему: «Нет, господин мой, рабы твои пришли купить продовольствие, все мы сыновья мужа одного мы, честные мы, не были рабы твои шпионами». Сказал им: «Нет, потому что наготу земли пришли вы увидеть». Сказали: 12 рабы твои, братья мы, сыновья мужа одного в стране Кнаан. И вот младший с отцом нашим сегодня одного, один нет его». Сказал им Йосеф: «Это то, что я говорил вам, сказав: шпионы вы. Этим будете проверены, жизнью поруклянусь. Если выйдете из этого, а только по приходе брата вашего младшего с вами, пошлите из вас одного, и возьмет брата вашего, а вы будете арестованы. И проверятся слова ваши, правда ли с вами. А если нет, жизнью поруклянусь, что шпионы вы». И собрал их под стражу на 3 дня. И сказал им Йосеф: «В день третий это сделайте и живите. Перед Элохим я трепещу. Если честные вы, брат ваш один будет арестован в доме стражи вашем, а вы идите, привезите хлеб голода домов ваших, брата вашего младшего приведите ко мне, подтвердятся слова ваши, и не умрете». И сделали так. Значит, Коран делает акцент на истории про соблазн, и из этого раздувается тема невероятной красоты Йосефа. Но психологическая борьба, то, что происходит с Йосефом, абсолютно в Коране не освещена. То есть, что я сейчас прочел, то есть несколько просто коротких штрихов, чтобы вы понимали, что я хочу сказать. 17-летнего мальчика отец посылает к братьям. Братья его чуть не убили. Продали в караван, который шел мимо в Египет. Родные люди его чуть не убили и продали. И отец, который его любил, и непонятно, не подыграл ли он сознательно братьям. Оказывается, в чужой стране. То есть как после этого можно вообще кому-то доверять? Как можно с кем-то строить отношения? Кому можно верить? По чуть-чуть он делает карьеру. Значит, сначала он делает карьеру в доме Потифара, потом история с женой Потифара, потом он попадает в тюрьму, потом он в тюрьме делает карьеру, фактически становится управляющим в тюрьме, потом спустя годы он уже во дворце, и он достиг вершины пирамиды власти. У него семья, у него дети, он уже другой человек, он уже египтянин. И тут он сталкивается с ними. И Тора здесь подробно описывает, что он не знает, как себя вести. С одной стороны, он верховный чиновник Египта. С другой стороны, он их жертва. И он чувствует, видя их лица, он вспоминает ту ситуацию, и он им кричит, он демонстрирует свою силу. Он сажает их на 3 дня в тюрьму, арестовывает. Требование, которое он им высказывает в 16 стихе, пошлите и из вас одного, и возьмет брата вашего, а вы будете арестованы, и проверятся слова ваши, правда ли с вами. А если нет, жизнью порок клянусь, что шпионы. Во время голода послать одного человека с грузом хлеба в такой дальний переход. Еще для того, чтобы привести оттуда младшего сына, Бениамина. То есть понятно, что очень большой риск. То есть голодные люди просто нападут на этот караван и отберут этот хлеб. Через 3 дня он успокаивается, и он уже говорит совсем другим, меняет требования. И сказал им Йосеф в 3-й день. Это сделайте и живите. Перед Элохим я трепещу. Если честны вы, брат ваш один будет арестован в доме стражи вашем, то есть один останется здесь под залог, а вы идите, привезите хлеб голода домов ваших. То есть когда 9 взрослых мужчин сопровождают груз хлеба, это как бы значимо. Это больше охрана, чем один, да? То есть тут Тора описывает тяжелую борьбу, внутреннюю борьбу, борьбу Йосефа, борьбу человека, который когда-то пережил современным языком захват в заложники, кражу, да, его фактически украли и продали. Вот. И спустя годы, большое количество лет, то есть Когда его продали, ему было 17, сейчас ему уже 39. И это пережитая тогда травма, увидев эти самые лица, она в нем всплывает, и он пытается взять эту боль под контроль. Но первая его реакция, он их обвиняет, он кричит на них, он им демонстрирует свою силу. Только на третий день он уже, когда они сидят в тюрьме, он уже успокоился и уже берет, как бы уже разумом как-то ведет этот процесс. Значит, в Коране же 58-61 аяты все так очень гладко, мягко так все описано. И вот однажды прибыли братья Юсуфа в Египет и пришли к нему. Узнал он их, а они не распознали его. Отпустив им зерно, сказал он: «В следующий раз доставьте мне брата вашего, что остался», в скобках, то есть Беньямина. «Разве не убедились вы, что я сполна отпускаю меру и что самый гостеприимный? Если же не привезете вы его, то не получите больше зерна, тогда держитесь подальше от меня». Ответили они: «Постараемся мы уговорить отца отпустить его и сделаем все, что в силах наших». Ну, есть какое-то самовольство чиновника, но все достаточно мягко. Видите, как щедро я вам отвесил зерно. Приводите еще брата вашего, вот я и ему отвешу. То есть примерно так. Это аргумент, который они потом будут использовать, проговаривая все это Якову. То есть вывод: в Коране нет ничего про душевную травму украденного человека. Тогда одно произошло, сейчас другое произошло. Тогда ты внизу, сейчас ты наверху. Значит, тогда твоей жизнью, твоя жизнь была в чьих-то руках. Сейчас чьи-то жизни в твоих руках. Все от Аллаха. Качественное различие есть в описании истории о возвращении серебра. Начну с Торы. В Торе этой истории очень много отведено места. Значит, сначала это 42 глава, 25-28 стихи. «И приказал Йосеф, и наполнили сосуды их зерном, и вернуть серебро их мужу в мешок его, и дать им запас в дорогу. И сделал им так. И подняли хлеб свой на ослов своих, и пошли оттуда. И открыл один мешок свой дать корм ослу своему в гостинице, и увидел серебро свое. И вот оно в отверстии сумки его. И сказал братьям своим: возвращено серебро мое, и также вот в сумке моей. И вышло сердце их, и испугались мужи к брату своему, сказав: что это Элогим сделал нам? И пришли к Якову, отцу своему, в страну Кнаан, и рассказали ему все случившееся с ними». Не буду сейчас все это пересказывать дальше, читать дальше. Перепрыгну на 35 стих. «И было, они опустошают мешки свои, вот муж, узел серебра его в мешке его, и увидели узлы серебра их, они и отец их, и затрепетали». Дальше в следующей главе, когда рассказывается, что они уже придут с Бениамином, они несут это серебро обратно в Египет. 43 глава, 17 до 23 стихи. «И сделал муж, как сказал Йосеф, и привел муж мужей в дом Йосефа, и вострепетали мужи, потому что приведены в дом Йосефа, и сказали: из-за серебра, которое вернулось в сумки наши в начале, мы приводимы, чтобы придраться к нам и напасть на нас, и взять нас в рабы и ослов наших. И подошли к мужу, который над домом Йосефа, и говорили ему у входа в дом, и сказали: мною, господин, мной, спустились мы вначале купить продовольствие. И было, когда пришли мы в гостиницу, открыли мы сумки наши, и вот серебро мужа в отверстии сумки его, и серебро наше по весу его, и вернули мы его рукою нашей. А серебро другое спустили мы рукой нашей купить продовольствие. Не знали мы, кто положил серебро наше в сумки наши. Сказал: шалом вам, не трепещите. Элогим ваш, Элогим отца вашего, дал вам клад в сумки ваши, серебро ваше пришло ко мне. И вывел к ним Шимон. То есть несколько раз подчеркивается, что вот это серебро, которое Йосеф им вернул, со стороны Йосефа, наверное, это был просто как бы широкий жест, что у меня с вами вопрос не денежный, у меня с вами вопрос отношений. Но для них это страшное потрясение, что это происходит. Чего вдруг там этот, который с нами строго говорил, мы уходим оттуда, а тут еще все серебро нам вернулось. И они приходят в следующий раз, взяв и то серебро, которое им вернулось, и с новым серебром, чтобы купить уже сейчас еще раз купить пшеницу. В Коране это освещено следующим образом. Это 65-й аят. Казалось бы, один, но он большой. Когда же развязали они вьюки свои, то обнаружили, что возвращен им товар их, которым оплатили они зерно. Сказали они: о отец, чего же желать еще? Товар наш возвращен нам. Следующую поездку обеспечим мы пропитанием семьи своей, убережем брата и вдобавок получим целый вьюг зерна, что на одном верблюде умещается. Не обременительно это для правителя египетского. То есть короткий пересказ этого аята. Пришли мы с товаром, чтобы поменять его на пшеницу. Вернулись оттуда, значит, и с пшеницей, и с нашим товаром. Вот повезло. Вот Аллах нам, значит, подыграл. А что касается там этого правителя египетского, от него не убудет. У него и так много. То есть нам плюса от него не убудет. И если на каждого дают по вьюку пшеницы, которые можно провести на верблюде, тут как бы, то так нас пошло 9 человек, 10 человек слегка, по Корану он не оставлял у себя Шимона. Так нас 10, так и будет 11. Мы привезем еще больше пшеницы. То есть хорошо туда прогуляться еще раз. Это рассказ Корана о той же самой истории с возвращением серебра. Вывод из этого. Евреи ищут логику по Торе. То есть бесплатных обедов не бывает. И ищут подвох. Коран говорит, все от Аллаха. Значит, повезло, все хорошо, съели, спасибо, идем дальше. Вот. История про кубок Йосефа у Беньямина. Вот тут есть интересные моменты тоже. Значит, сначала прочту с 70-го по 82-й аяты. Снарядив дорогу обратную братьев своих, Юсуф приказал подложить тайно в поклажу брата своего кубок золотой. А спустя некоторое время глашатай возгласил по указанию Юсуфа: «О, люди каравана, есть воры среди вас». Когда подошли к ним служивые люди Юсуфа, встречающие и сопровождающие караваны, спросили братья: «Что пропало у вас?» Ответили они: «Ищем мы кубок царский. Тому, кто найдет его, наградой будет поклажа зерна, что на одном верблюде умещается. И я порукой тому», — заявили братья. «Клянемся Богом, ведь известно вам, что прибыли мы в страну вашу не для того, чтобы совершать дурное, и не крали мы ничего». Спросили люди Юсуфа: «А если говорите вы неправду, и обнаружится у вас кубок, то каково должно быть наказание тому, кто украл?» Ответили братья: «Тот, в чьей поклаже кубок найдется, будет отдан в рабство тому, у кого украден он, в наказание по закону иудейскому». «Так воздаем мы зло творящим». Когда привели братьев для обыска к Юсуфу, начал он с мешков братьев своих сводных, а не с поклажи брата родного, дабы никто ничего не заподозрил. Наконец достал он кубок из мешка Беньямина. Внушили мы, то есть Бог, Юсуфу прибегнуть к уловке этой с кубком, чтобы мог он воспользоваться законами царя египетского, и это мы внушили Юсуфу так, иначе не смог бы задержать своего брата Беньямина. Если бы только этого не возжелал Бог единый, возвышаем мы по степени знания тех, кого пожелаем, и превыше любого знающего всеведущий, то есть Бог. И сказали братья: «Не мудрено, что Беньямин украл кубок, ведь и брат его, то есть Юсуф, тоже совершил когда-то кражу. Не подал виду Юсуф, что задели его слова их, и не сказал им ничего, а про себя подумал: а ведь раньше поступили вы намного хуже, когда украли у отца брата своего, а потом стали сочинять небылицы. Богу же лучшее ведомо то, о чем привираете вы». Попросили они: «О, муж знатный, отец его старик дряхлый, в нем души не чает. Задержи вместо него кого-нибудь из нас. Видим мы, что человек ты добрый». Ответил Иисус: «Упаси нас, Боже, задержать кого-нибудь, кроме человека, у которого нашли мы нашу вещь. Воистину, в случае таком несправедливость мы допустили бы». Потеряв надежду на то, что отпустят Беньямина, уединились братья для совета, и сказал старший из них: Помните ли вы, что отец заставил вас поклясться Богом, что раньше, мол, оплошали вы с Иосуфом? Ни за что не покину я страны этой, пока не разрешит мне отец или Всевышний не прикажет вернуться. А ведь он самый лучший из тех, кто выносит решение. Возвращайтесь к отцу и скажите: «О, отец наш, воистину сын твой совершил кражу, и мы свидетельствуем только о том, что твердо знаем, и неведомо нам было сокровенное, когда просили мы отпустить его с нами. Опроси жителей города, в котором были мы, и караванщиков, с которыми шли мы, и убедишься ты, что говорим правду мы». Значит, Вениамин остается по Корану, остается у Иосифа. Они ищут, что сказать отцу. Вот. Когда вернуться и когда вернулись братья к отцу и рассказали обо всем, сказал он: «Не может быть этого. Домыслы досужие пришлись вам по душе. Но терпение, благо и, возможно, возвратит мне Господь всех трех сыновей. Воистину, всеведущий он, премудрый». Он отвернулся от них и воскликнул: «О, горе мне из-за Юсуфа!» И вскоре от скорби покрылись бельмами глаза его, и еле сдерживал он печаль свою. Значит, вот единственная хидуш, который я тут нашел из этой истории, это вот психосоматика, что от душевного горя появляются как бы помутнение хрусталика. То есть бельмо на глазу, да, покрылись глаза от скорби покрылись бельмами глаза его. Вот. Действительно, это по психосоматике это и есть механизм возникновения этого заболевания. Теперь Тора. 44 глава, начиная с 11 стиха и до 45 главы, 5 стиха. «И поспешили, и спустили мужи сумки свои на землю, и открыли муж сумку свою, и искал со старшего начав и младшим кончил, и нашлась чаша в сумке Бениамина. Разорвали одежды свои, и нагрузил муж на осла своего, и вернулись в город. И пришел Иуда и братья его в дом Иосифа, и он еще там, и упали перед ним на землю. Сказал им Иосиф: «Что за дело это, которое сделали вы? Ведь знали вы, что догадается муж такой, как я?» Сказал Иуда: «Что мы скажем господину моему? Что будем говорить и чем оправдаемся? Элогим нашел вину рабов твоих. Вот мы рабы господину моему, и мы, и тот, у которого нашла чаша в руке его». Сказал: «Непристойно мне сделать это. Муж, у которого нашлась чаша в руке его, он будет мне рабом, а вы поднимайтесь шаломом к отцу вашему». И подошел к нему Иуда и сказал: «Мною, господин мой, будет говорить, пожалуйста, раб твой слово в уши господина моего, и не возгорится гнев твой на раба твоего, потому что ты как Паро. Господин мой спросил рабов твоих, сказав: а есть ли у вас отец или брат? Мы сказали господину моему: есть у нас отец старый, и сын старости, младший брат его, умер. И остался он один у матери своей, отец его полюбил его. И сказал ты рабам твоим, спустите его ко мне, и положу я глаз свой на него, посмотрю на него. И мы сказали господину моему, не сможет юноша оставить отца своего, а оставит отца своего и умрет. И ты сказал рабам твоим, если не спустится брат ваш младший с вами, не продолжите видеть лицо моего. И было, когда поднялись мы к рабу твоему, отцу моему, и пересказали его слово господин, ему слова господина моего. Сказал отец наш, вернитесь, купите нам немного продовольствия. Мы сказали, не сможем спуститься, если есть брат наш младший с нами, и спустимся, потому что не сможем увидеть лица мужа, а брат наш младший, нет его с нами. Сказал раб твой, отец мой нам, вы знали, что двоих родила мне жена моя. И вышел один от меня, и я сказал, но растерзанием растерзан, и не видел я его до сих пор. И возьмете и этого от лица моего, и случится с ним беда, и спустите седину мою возле в могилу. А сейчас по приходе моем к рабу твоему, отцу моему, а юноша, нет его с нами, а душа его связана с душой его. И когда увидят, что нет юноши и умрет, сведут седину раба твоего, отца нашего в могиле. Потому что раб твой поручился за юношу отца моего, сказав, если не приведу его к тебе, и виноват буду отцу моему все дни. А сейчас сядет, пожалуйста, раб твой, вместо юноши рабом господину моему, а юноша поднимется с братьями своими. Потому что как я поднимусь к отцу моему, а юноша нет его со мной, чтобы я не увидел зло, которое найдет отца моего. И не мог Йосеф сдержаться при всех стоящих при нем и закричал, выведите всякого мужа от меня. И не стоял муж при нем, когда открылся Йосеф братьям своим, и дал голос свой в плаче, и услышали Египет, и услышал дом Паро, и сказал Йосеф братьям своим, я Йосеф. Еще отец жив мой, и не могли братья его ответить ему, потому что испугались перед ним. И сказал Йосеф братьям своим, подойдите, пожалуйста, ко мне. И подошли, и сказал, я Йосеф, брат ваш, которого продали вы в Египет. А сейчас не печальтесь, и не будет досадно в глазах ваших, что продали вы меня сюда, потому что для выживания послал меня Элохим перед вами. Опять Коран. Уже дальше, начиная с 85 стиха. Через некоторое время сказали сыновья отцу, «Ей-богу, если не перестанешь ты стенать о Юсуфе, то заболеешь от истощения и умрешь». Он ответил, «На свои горести и печали я жалуюсь только Богу и знаю от Него то, чего не знаете вы». «О сыны мои, возвращайтесь в Египет и разузнайте все, что сможете о Юсуфе и его братья, и не теряйте надежды на милосердие Бога, ибо отчаиваются в милости Господней только люди в Бога неверующие». Через некоторое время пришлось им снова направиться в Египет. По прибытии пошли они к Юсуфу и сказали, «О муж знатный, поразила род наш беда, то есть засуха и недород. Скуден товар, что привезли мы с собой для обмена. Отпусти же нам зерно мерой полной и будь снисходителен к нам. Воистину вознаграждает Всевышний милость оказывающих». Спросил Юсуф, «Поняли ли вы, как дурно поступили с Юсуфом и его братом, когда не сумели отличить истину от неправды?» Сказали они, «Неужели ты Юсуф?» Ответил он, «Да, я Юсуф. А вот и брат мой Бениамин. и облагодетельствовал нас Всевышний встреча этой. Воистину, если благочестив кто-либо и терпелив, то не применет Господь вознаградить тех, кто добро творит. Сказали они: «Клянемся Богом, возвысил Он тебя над нами, мы же были только людьми грешными». Юсуф сказал: «Теперь я уже не укоряю вас, да простит вас Всевышний, ибо наимилосерднейший Он из милосердных. Отвезите рубаху мою, накиньте на лицо отца моего, и прозреет он, и потом прибудьте ко мне вместе с семьей всей». И еще два стиха, 97-98. «По прибытии попросили сыновья Юкуба: о отец наш, обратись к Богу, чтобы Он простил нам грехи наши. Воистину заблуждались мы». Сказал Якуб: «Конечно же буду молить о Господа моего, чтобы простил Он вас, ведь прощающий Он всемилосердный». Ну, мелочь, продали брата своего. Вот. Но он сейчас человек великий, так что грех за нами числится. Если бы сгинул, то ладно, стали бы праведными. А тут все-таки припомнить может. Пусть помолись, пожалуйста, пусть Бог простит. Итак, если делать выводы в сравнении двух этих рассказов, рассказа Торы и рассказа Корана о истории с Йосефом, то выделю несколько вещей. По Корану, как я понимаю, может, кто-то добавит, Бог направляет шаги человека, и можно задумать и совершить зло, потом раскаяться. Опять же, это издание Корана, тут учитываются комментарии, поэтому как бы нельзя сказать, что читаю текст в отрыве от устной традиции исламской. И согласно Торе, тут есть огромное количество важных идей в этом рассказе. Во-первых, сны пророческие и по Фрейду. Мы видим, что братья воспринимают сны Йосефа по Фрейду, что то, о чем ты думаешь днем, вот оно тебе и снится ночью. Тогда как тут вся история переполнена еще пророческими снами. И сны Йосефа, и сны виночерпия хлебопекаря, и сны фараона. Соответственно, из этого отрывка можно выучить разницу между и как отличать сновидения такие от таких. Подробнее это можно прочесть в моей книге «Тикуна Нефеш». Она есть в интернете на двух сайтах. Другая идея, которая тоже, к сожалению, которая сейчас для нас наиболее актуальна, это судьба заложника и проработка травмы. То есть Йосефу повезло тем, что еще при его жизни он с ними встретился вживую и смог это преодолеть. Другая идея, которую мы видим в этом рассказе, это рождение взаимной ответственности между сынами Израиля. То есть Йосеф ввязывается в эту игру с «приведите ко мне младшего сына, младшего брата вашего», фактически бы Йосеф-то понимает, что он им сейчас нужен. Вот. Но он пытается для себя понять, зачем они ему нужны. Мы уже говорили сегодня про караван Ишмаэлим. То есть внуки Ишмаэля уже абсолютно чужие люди. То есть никаких родственных связей, ничего личного, только бизнес. Йосеф для них просто товар. То, что там Яков будет горевать, так пусть горюет. И Йосеф, когда смотрит на братьев, он пытается понять, то есть меня они продали. Вопрос это именно ко мне было такое отношение. Или они вообще не чувствуют никаких братских уз. Вот. И тогда он придумывает эту игру, он оставляет одного из них в заложнике, вернуться за ним или нет. Он требует, чтобы привели к нему младшего, а потом подбрасывает ему этот кубок, чтобы посмотреть, как они будут себя вести, заступятся они за него или нет. Когда он видит, что Иуда готов остаться рабом вместо Беньямина, он уже раскрывает себя и говорит: «Я брат ваш Йосеф». То есть он увидел, что есть взаимная ответственность между братьями. Если между ними есть взаимная ответственность, значит, стоит и на себя взять ответственность за них. Эта история, это идеи, которые просто отсутствуют в Коране, понятно, потому что это важно для нас. Опять же, Корану не важно, кто там из них сказал, что он не пойдет домой, потому что к отцу, потому что здесь остался Бениамин. Вот, для нас это принципиально важно, потому что здесь описан Ваигаш Иуда, и предстал Иуда перед Йосефом, вот этот вот конфликт Иуды и Йосефа, который я прочел всю речь Иуды, да, которая растрогала Йосефа, и тогда Йосеф раскрылся, согласно устной традиции, это конфликт Машиах бен Йосеф и Машиах бен Давид из колена Иуды. Из-за кого будет спор? Из-за Беньямина. А что такое, а кто такой Беньямин? На границе колен Иуды и Беньямина храмовая гора. Кто такой Машиах бен Йосеф? Согласно нашим мудрецам, нашим учителям, Гацианут равно гематрии Машиах бен Йосеф. То есть сионистское движение и сионистское государство является Машиах бен Йосеф. И вот этот вот переход к Машиах бен Давид, он где-то здесь у нас в тексте. Даже урок экономики из реформ Йосефа тоже остался в Коране абсолютно не освещенным. То есть вот я вам перечислил пять тем, которые, по-моему, достаточно важны в мировоззренческом плане, в философском плане, в психологическом плане, в историческом плане, которые просто не попали в пересказ Корана. Но напоследок процитирую последний аят, 111 аят. В повествовании о деяниях посланников заключено назидание для мужей разумных. И повествование наше не рассказы вымышленные, в подтверждение тому, что было до него, разъяснение всего сущего, руководство к пути прямому и милость для верующих. Значит, как бы тут в комментариях идет, что не рассказ вымышленный. Значит, повествование наше – это Коран, а не рассказ вымышленный, а подтверждение тому, что было до него. Значит, здесь говорится, речь идет о Торе и Евангелии. Значит, это вот такое как бы послесловие. Это большая тема, и уже маленькую короткую тему, но, к сожалению, очень нам сейчас болезненную и животрепещущую. Это урок молчания от ЕСЭФа израильским СМИ. Я специально распечатал, вчера это было в новостях, вечером Моцей Шаббат прочел. Журналист Хаим Левинсон, депутату Кнессета, покончи с собой, идиотка. Журналист газеты «Гаарец» Хаим Левинсон обрушился с резкими нападками на депутата Кнессета от партии Ликуд Тали Готлиб, назвав ее идиоткой, потребовал, чтобы она покончила жизнь самоубийством. Все началось с того, что Готлиб подвергла критике решения публикации информации об инциденте в Газе, в ходе которого солдаты Цагаля застрелили трех заложников, которым удалось сбежать из плена Хамас. Готлиб написала: «Ради Бога, почему пресс-секретарь Цагаля в это время публикует такое печальное и трагическое сообщение о случайном убийстве трех заложников? Как это укрепляет солдат Цагаля? Какой цели это служит? Никакой цели. Только прекращению боевых действий очень скоро, задолго до того, как они должны закончиться. Ужасно». Это конец цитаты того, что она написала. Левинсон ответил Готлиб и написал: «Ты настолько глупа и не нужна, что устала оправдываться. Просто уйди в отставку или покончи жизнь самоубийством и освободи нас от наказания того, что каким-то образом связаны с нашей судьбой в этот трудный час». Значит, так. Что здесь сказать? Значит, оставим сейчас в стороне глупость и грубость журналиста. То есть он не обсуждает то, что она сказала ни одним словом. Он просто нападает на нее, как на личность. То есть, конечно же, тут сквозит беспричинная ненависть. Но тема, почему она попала под такой шквал ненависти? Потому что в ее словах есть правда. Она поднимает вопрос, что, может быть, не надо было эту информацию публиковать. Да, значит, первыми это видео выставили хамасовцы. И Цагалю уже пришлось в ответ на это признать случившееся вслух и проговорить. Но она спрашивает, а зачем? Зачем Цагаль это проговаривал? Да, это понятно, что это случайная трагедия. Вот. Но для чего это придавать гласности? Для чего это раздувать в Израиле? Для того, чтобы усилились разговоры о том, что надо остановить все военные действия до того, как будет там наведен порядок. Говорит, каким целям служит вот эта вот информация? Целям того, чтобы солдаты не чувствовали себя правыми в том, что они там делают. И чтобы делегитимизировать наших же солдат, наших же детей в глазах народа. То есть чем они там занимаются? Убийством невиновных. Значит, надо это все, конечно же, остановить. Это, безусловно, работает на то, чтобы внести раскол в израильское общество. Как это связано с Йосефом? Йосеф продан был в 17 лет. В 17 лет он попадает в Египет. В 30 лет он уже становится диктатором Египта, властителем Египта. После этого еще 7 лет изобилия и 2 года голода. Но даже до того, как он поднимется на вершину власти, когда он был главным фактически администратором тюрьмы. Или до того, когда он был управляющим в доме Потифар. У него не было оказий с какими-то торговцами. Понятно, что он был, закупал продукты, закупал какие-то вещи. То есть он общался с торговцами. Он не мог с кем-то передать весточку Якову. Понятно, мог. И тем более, когда он был на вершине власти 9 лет, он мог передать Якову, что папа, не волнуйся, со мной все в порядке. Просто несколько слов, которые оживили бы Якова, который все эти годы находился в трауре, он не мог выйти из этого состояния. Настолько, что мудрецы говорят, что траур по умершему стихает через год. У Якова траур не стихал все эти годы. Значит, это траур по живому. Конечно, хорошо делать выводы спустя там сотни и тысячи лет, вот. Но вопрос, который поднимают мудрецы, почему Яков, почему Йосеф никак не сообщил отцу, что с ним все в порядке? И ответ, который дают мудрецы наши, что Иосиф понимал, что Яков уже после этой информации не сможет так спокойно разговаривать со своими детьми. И они уже, осознавая то, что сделали, и что это вскрылось, они уже будут отдаляться сами от отца. И это внесет разлад в семью. Поэтому Йосеф никак не объявляет о том, что он выжил, что с ним все в порядке, только ради того, чтобы семья была единой. Так вот, в этой ситуации, в этот момент времени в нашей стране информация, которая вносит разлад в общество, по-моему, преступна. И как бы я очень надеюсь, что таких журналистов у нас будет поменьше, и таких высказываний у нас будет поменьше. Вот. Все, можно включать микрофоны, вопросы, замечания.
Рафаэль, можно вопросик? Рафаэль?
Да, Хайм, добрый вечер.
Да скажите, пожалуйста, вот именно с информацией вопрос. А что вот у нас, значит, мирная жизнь и война по существу, они никак не регламентируются в плане какой-то вот, ну, цензуры должна быть военная, чтобы не разглашать эти вещи все. Вот это вообще, мне кажется, уму непостижимо. Везде есть цензура, когда война. Как можно доносить какие-то вот такие случаи на общее, так сказать, обозрение во время войны? Действительно колоссальный вред. И других там полно случаев, я читаю.
Да.
Наверное, должна вводиться цензура. Она не введена у нас, да?
Значит, во-первых, у нас нет цензуры как понятия. И это плохо. Единственное, что как бы у нас есть, по крайней мере, право Цагаля на информацию, которая может быть использована во вред солдатам, то есть причинить ущерб, ущерб солдатам. Поэтому, значит, по крайней мере, да, и за это есть уголовное наказание давать какую-то информацию там тактического характера, где сейчас на какой улице идут бои и какие силы и какие технические средства используются. Вот эти вещи на сегодняшний день есть. Прецеденты юридические, и это наказуемо. Потому что были такие придурки в прошлом, которые бежали и сливали информацию, которая использовалась тут же врагами.
Скажите, пожалуйста, будет ли наказан этот журналист? И каким образом?
Смотрите, значит, я не пророк, вот, но за такие слова, по-моему, просто можно подать в суд как оскорбление личности. К сожалению, в отличие от других стран, значит, у нас нет разницы между личностью там, простого человека и члена КНЕСЭТа. То есть там в России, например, назвать дураком члена Думы или человека на улице, мера ответственности разная. У нас, по-моему, мера ответственности одинаковая. Вот. Хотя, как бы, имидж члена Кнессета, еще от правящей партии, конечно, это сильный удар, конечно, был. Вот. Я считаю, что просто, скорее всего, что она просто подаст на него в суд. Вот. И он заплатит приличную сумму денег. Такое должно стоить от 500 тысяч до миллиона, где-то так. Такое оскорбление. Но других, что его уволят с газеты, это же газета у нас «Гаарец». Вот. Главный рупор левого лагеря на протяжении всей истории Израиля. Поэтому в это я пока еще не верю. То есть это когда-нибудь будет, да, но и я надеюсь до этого дожить. Вот. Но я не верю, что это будет завтра. Вот.
Раби, можно вопрос?
Да, Эдвард, пожалуйста.
Доброе время суток.
Взаимно.
Значит, на самом деле два вопроса. Значит, один в созвучии с тем, что вы опубликовали в пятницу в Йом-Шиши, где говорится связь между эпохой царей и левыми правами в сегодняшней жизни Израиля. Машех бен Йосеф, Машех бен Давид пересекается с эпохой царей.
Так вы уверены, что это вы меня читали?
Что вы говорите?
По-моему, это не меня вы читали.
Но у вас, по-моему, тоже было что-то. У меня сейчас под рукой это нет. Неважно.
У меня что-то было на эту тему, но не на прошлой неделе. Задайте вопрос, да.
Когда мы говорим про, допустим, мы имеем определенные знания по части, значит, Машеха бен Йосефа. Скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, что является, какие основные, может быть, один-два фактора, которые говорят или не говорят об успехе этого движения, подводя итог и расставляя точки над «и» сегодня? Это, скажем, вот первый вопрос, который я хотел задать.
Этого движения, это вы что имеете в виду?
Я имею в виду Машех бен Йосеф.
Все, понял.
Который был озвучен Равом Куком. Который находится в определенной, по разным мнениям, находится в определенной стадии развития или завершения на сегодняшний день. Что нам или кому бы то ни было дает право сказать, что это движение успешно, и что, скажем, его задача близка к выполнению?
Смотрите, я скажу, пусть не буквальными словами, но словами моего учителя Рава Йоэля Шварца, зихрону левраха, который, будучи харидимным человеком, именно так воспринимал государство Израиль, как Машех бен Йосеф. Именно вот как бы созвучно Раву Куку. Так вот, фактически идея Машех бен Йосеф заключается в том, что он соберет сюда евреев, построит государство, и это государство будет иметь большой экономический успех. И погибнет в войне за Иерусалим. Это традиционная вещь. Так, теперь, фактически, если брать вот эту вот гематрию, что Машех бен Йосеф равно Гацианут, то есть сионистское движение, то сионистское движение действительно именно это и сделало, построив страну. То, как сказал это Рав Кук, что сионисты возрождают тело нации, а душу в нее должны вдохнуть уже мы. Рав Йоэль это объяснял другим примером, говорил, посмотрите, что у нас на гербе Израиля, менора, храмовая менора. Говорит, а что в ней отсутствует в этой миноре? Не отсутствует огонь. То есть есть структура, есть форма, а вот нету огня. Он говорит, а вот огонь должны зажечь уже мы, религиозные люди, чтобы она работала как минора. Так вот, сионизм умер на... опять же, по словам репортера газеты «Хаарец», да, умер на переговорах об отдаче земель, соглашения Осло. Вот. Поэтому газета «Хаарец», которая левая до безобразия, не могла одним и тем же словом сионизм называть и отцов государства, которые проливали кровь за то, чтобы эту землю завоевать, и их детей, которые этой землей успешно пытались торговать. И поэтому газета «Гарец» назвала это эпохой постсионизма. То есть в соглашении Осло мы вошли в эпоху постсионизма. И это как раз и есть тот самый переходный период, потому что в сегодняшний момент наиболее остро поднимаются вопросы, а как же мы в 94-м вообще на это пошли, и как мы в 2005-м оттуда ушли совсем. Да? Это поднимается вопрос сейчас о Газе. И неизвестно, как скоро, но это вопрос нескольких месяцев максимальной перспективе, встанет вопрос о... как мы ушли с Южного Ливана, из-за чего мы получаем сейчас как бы опасность севера, и которая все равно закончится активной фазой, неизбежно закончится активной фазой.
То есть движение Давид, которое построение экономического, то есть построение именно экономической части Израиля. Его можно назвать, скажем, успешным, потому что сегодня с точки зрения экономической, финансовой Израиль конкурирует с самыми развитыми странами мира. С точки зрения построения подготовки, скажем так, плацдарма для прихода шейха бен Давида, пока ничего особого плацдарма нет. С точки зрения безопасности страны, пока особых достижений нет.
Есть. Можно я еще от себя добавлю одну вещь? Значит, я, конечно же, тоже много крутил в голове и работал над текстом, чтобы понять вот про Машех бен Йосеф. Почему он бен Йосеф? Йосеф умер у нас в Египте, как известно, да? Вот. Почему Машиах бен Йосеф? И мой ответ, я потом искал это у комментаторов, но ни у кого не нашел. Поэтому пока считаю себе, что это мой ответ. Значит, нам Тора подробно описывает, что Йосеф сделал, чего он достиг. Но из текста можно увидеть, что Йосеф не сделал. Йосеф прожил, я не помню сейчас, по-моему, 110 лет. Значит, во время голода, в первый год, в тексте написано, что, то есть Йосефу тогда 38 лет, да? 37-38. Значит, вопрос, начало года или конец года. Значит, к нему приходят не только египтяне, голод по всему региону, к нему приходят и отсюда тоже. А дальше отсюда уже не приходят, потому что им нечего принести, не, как бы продать нечего, чтобы купить зерно. И он заботится уже только о египтянах. Йосеф в то время, когда самое дорогое было зерно, мог по дешевке скупить всю эту землю. Просто так, на будущее для своей семьи. Мог-мог. Он мог после 7 лет голода взять родить там семью Якова и сказать, идите себе, я вам выкупил землю, идите, идите, пасите там. Мог, мог. Он не сделал. И в этом плане получается, что Машех бен Йосеф – это тикун Йосефа. То есть он вкладывал в развитие, в бизнес, в имидж, он не вкладывал в землю, в защиту земли. А вопрос про Машех бен Давид придет тогда, когда бен Йосеф потерпит поражение. Именно в вопросе земли и прежде всего Иерусалима. Вот. Я был участником, одним из миллиона участников того, когда это произошло. Это когда Барак после того, как он успешно, в кавычках, успешно вывел войска из Ливана, и уже готов был отдать и Голан, и тоже Сирии, вот. Он позвал Арафата и сказал, что он ему отдаст Иерусалим. И вот тогда, когда это просочилось, дошло до людей, за одну ночь со всех концов Израиля под стенами, вот там, где район Явских ворот, прошло около 1 000 000 человек. 1 000 000 человек. Там нельзя было стоять. Там подвозили автобусом. Ты проходил вот этот вот кусочек там, где сейчас вот этот вот мост под, ну, в районе Явских ворот. Там как бы по мосту можно в Мамилу пройти, да? Значит, тогда проходили этот кусочек пешком, заходили там, поворачивали направо в сторону Мамилы, садились на автобус и выезжали обратно. 1 000 000 человек прошел за эту ночь под стенами старого города. На следующий день было тихо, а через день Барак подал в отставку. Вот, вот это, мне кажется, переход от Машех бен Йосеф к Машех бен Давид. А то, что это как бы для истории страны там 20 лет плюс-минус, это секунды. Это не существенно. Так что сейчас уже идет продолжение, конечно.
Вы, наверное, я не знаю, вы наверняка...
Вас, да, сейчас слышно, да. Да.
Вы наверняка познакомились, значит, Машех бен Йосеф во времена Йосефа, в нахождении Йосефа в Египте, прописывает небезызвестный вам Пинхас Полонский со слов, с комментариев Рава Шарки. И там говорится и, скажем, достаточно убедительно, на мой взгляд, достаточно логично проговаривается то, что уже в 17 лет Йосеф был врожденным администратором, финансистом, администратором, не духовным лидером. И он поэтому и как бы позволил братьям озвучить сны, чем закончилось его перемещение в Египет, и наконец реализовалась его мечта. Он пытался просветить Египет и с точки зрения финансовой, экономической, и с точки зрения духовной. С точки зрения духовной ничего у него не получилось, потому что через финансовую административную чуву, как оказалось, невозможно добиться чувы духовной. То есть он, в принципе, его правление в Египте ничем особо с точки зрения духовной не закончилось, кроме того, что семья туда перешла. Это проговаривается у Полонского в достаточно большом объеме. Второй вопрос, я извиняюсь, что, как говорится...
Я не понял эту реплику про комментарии Рава Шарки. Что вы этим хотели сказать?
Ничего, это по-моему, это отражает действительность. Ничего, я как раз...
Значит, при всем уважении, действительно искреннем уважении, не просто слова к Раву Шарке, я припоминаю его комментарий, он берет линию того, что как бы Йосеф действовал по заранее задуманному плану и так четко пытается реализовать по пунктам свой план. Значит, я с этим не согласен, с этим подходом. По меньшей мере, то, что Йосеф рассказывает братьям сны, это корень. К этому сформулирован позже, когда он увидит братьев, написано в Изахар от Коля Халамота Шархалам Лагем. И вспомнит все сны, которые видел для них. Вот это вот лагем – это ключевое слово, потому что если он эти сны видел для себя, то они не пророческие. Пророчество – это когда человек получает для кого-то, он получил и должен передать. А то, что он за это получил ненависть братьев за то, что он им передал эту информацию. Значит, как бы за все нужно платить.
На это можно смотреть двояко. С одной стороны, он получил ненависть братьев. И, естественно, основные комментаторы Торы критикуют Йосефа за то, как он вел себя по отношению к братьям. Но то, чего касается Рав Шарки, он говорит о том, что сны осуществляются в той мере, насколько они прокомментированы. Значит, он спровоцировал братьев на такого рода комментарии для того, чтобы эти сны реализовались именно в той форме, в которой они реализовались. Это то смысл, который, насколько я понимаю, заложен у Рава Шарки.
Да, но читать это... И мою статью «Сны пророческие» или по Фрейду в книге «Тикуна Нефеш» там подробно это разобрано. И в этом плане я не согласен с Равом Шарки.
Хорошо, Раби, вам еще один вопросик, если вы не против. Да.
два месяца назад и полтора месяца назад мы говорили о том, что сейчас с хорошей точки зрения немыслимое объединение всех сил в государстве Израиль, которое произошло, к сожалению, благодаря тому, что происходит, благодаря войне. А наблюдается ли, то есть если на сегодняшний день чувство вот это объединение, то, что произошло сейчас между корреспондентом Арец и его, мягко говоря, нападением на членов правительства, не является ли это предпосылкой или намеком на то, что все-таки силы не настолько объединены, что невозможно, не получилось объединить все силы в Израиле?
Значит, моя оценка, что и ощущение, и оценка, что объединение, оно произошло внешнее, что неважно, религиозно или светски, а все единодушно были, что нельзя это смолчать 7 октября и простить. Значит, и нельзя это оставить. То есть, потому что угроза, она как бы продолжает быть. Значит, при этом, то есть этот момент объединения, он был очень короткий. Дальше каждый начал, особенно левая оппозиция, начала свои политические игры. Выглядит иногда мерзко, иногда просто смешно. Значит, мерзко – это демонстрации прекратить войну и вернуть всех живыми. Я думаю, что наедине с собой каждый из них понимает, что живых там уже осталось очень мало, если осталось. Вот. Что тем просто уже некем торговать, нечем торговать. Вот. Но все это понятно, это форма антиправительственных выступлений. То есть им не важно, как бы, что, но вот как сформулировал и Аркадий Давидович, после нас хоть Хамас. То есть вот похоже, что то есть у нас есть люди, которые так мыслят. Смешно было вот на прошлой неделе комментарий Либермана к принятию госбюджета. Вот. Он сказал, предвыборный бюджет. Значит, как бы до выборов года 3 еще, да? Вот. То есть вот о чем сейчас коалиция не думает, вот, так это о выборах. Вот. Но о чем думает оппозиция, думает о выборах. Поэтому как еще можно было, какой камень бросить в сторону этого бюджета, как то, что он предвыборный?
Это похоже на, помните, 5-летний план, который уже заранее планировался быть выполненным в течение 3 лет.
Вот. Так что сейчас, да, активизируется все больше и больше этих демонстраций в Тель-Авиве. Но мне кажется, что все-таки основная масса людей уже все меньше и меньше видят, то есть видят их легитимность. То есть понимают, что это чисто борьба за власть и никакой заботы ни о стране, ни о народе, ни о ком, только о себе. Вот. И потихоньку мне кажется, что вот это как раз период вырождения вот этой вот левой идеологии. Вот. Но какое-то количество месяцев, а то и лет это еще займет, конечно.
Дай Бог, чтобы, послушайте, дай Бог, чтобы война закончилась в лучшем виде для народа Израиля. Как можно быстрее. Есть просто...
Не надо как можно быстрее, надо, чтобы она закончилась правильно.
Правильно, я сказал, в лучшем виде. Да. Я боюсь, как бы по окончании войны опять не началась вот эта бестолковая война с Южного и Северного царства.
Знаете, я переформулирую иначе. С позиции как бы божественной, что война будет продолжаться до тех пор, пока вот эта вот левая клика не перестанет быть легитимной вообще. И, соответственно,
Аминь. Перестанет Аминь.
Быть. Аминь. Мы видим, что за 2 года, за 4 раза, что страна шла на выборы в течение 2 лет, мы видим, как сильно ослаб левый лагерь. То есть они стали все центристами. Да? Там Лапид у нас центрист. Вот. Значит, Авада как бы очистилась от наиболее реакционных левых. Мерец вообще не прошел электоральный барьер. То есть очень хорошее движение. То есть народ голосует ногами.
Дай Бог, дай Бог. Спасибо вам большое.
Да, спасибо.
Равели, можно?
Да, пожалуйста.
Добрый вечер, спасибо. Все это интересно, с одной стороны, и грустно. И я хотела сказать насчет единства. Я очень часто в последнее время бываю в стримах. Есть такой стрим, который дает мусульманин, который против Хамаса, но он за своих палестинских братьев в смысле поддержки, медикаментов и прочее, но категорически против Хамаса, и он разрешает... Я здесь? Да. Алло?
Да.
Туда приходит очень много евреев, которые вступают в разговор с другими мусульманами, объясняют, в общем, там идут беседы всякого рода. И вот несколько раз я присутствовала на таких очень неприятных разборках, где мусульмане просто сидят и облизываются, которые нас ненавидят. Евреи с евреями. И о слове единения, при том женщина, которая жила, выступала вроде бы за... Начала ругать наше государство, что мы, извините, вот ее словами скажу, что мы все прокакали, и вот мы такие, вот мы сякие, и это мы сделали неправильно. И ей наши говорят, не надо здесь вот на этом фоне все это обсуждать. Потом в другом месте. Нет, начинается и началась настоящая грызня. Это вообще остановить было невозможно. Я схватилась за голову, но все-таки дослушала это, потому что мне интересно, чем же живут люди. Так что насчет единения, люди вроде бы объединяются, а я же все в низах, я не знаю, что там наверху происходит. Но они объединяются для одной цели, для того, чтобы потом где-то разниться в других целях. Это одна вещь. А другая вещь, то, что вы говорили...
Да, можно на это отреагировать?
Да, конечно.
Смотрите, за те годы, что я в Израиле, произошло очень много интересных событий, и интересно за этим наблюдать. Значит, вот то самое эпоха постсионизма фактически как бы поставила интересный вопрос. Сионистское движение ставило своей целью изначально, вот как оно Герцлем создавалось, ставило целью найти такое место на земле, где создать Миклат Батуах, надежное убежище для евреев. Значит, как известно, провалилась идея Уганды и из-за русской делегации значит, и, соответственно, значит, решили, что надо будет создавать еврейское государство здесь, но создавать его как надежное убежище для евреев. Это была главная цель. А события, а переговоры Осло поставили еврейское государство и на, значит, на идею еврейского государства сюда начали стекаться евреи со всего мира. Не на идею надежного убежища, потому что были страны, в которых было гораздо тише и спокойнее, ехали сюда, потому что оно еврейское. А вот соглашение Осло поставили страну перед выбором. Вы хотите мирной жизни или вы хотите государства? Так вот, лидеры страны последовательно в духе сионистов выбрали надежное убежище. А народ спонтанно поднялся на демонстрации. Было такое замечательное движение Зоар Цейну. Спонтанно. Никем не финансируемо. Но собирались сотни тысяч людей на демонстрации против. Их топтали лошадьми, их били палками, их разгоняли, они все равно собирались. Вот. И народ, в конце концов, отстоял право на государство даже перед лицом собственных политиков. Вот. А сейчас у нас уже ситуация, это было всего-то меньше 30 лет назад. Вот. А сейчас ситуация качественно лучше. У нас и правительство правое, но просто все структуры между правительством и народом, все структуры остались левыми. И вот это вот будет сейчас по чуть-чуть меняться и вычищаться. Это процесс. Пусть он займет еще 30 лет. Может быть, быстрее. Вот. Но процесс идет в правильном направлении. Да, извиняюсь, у вас следующий вопрос.
Спасибо большое. Я это знала, но вы это категоризировали очень хорошо, и теперь и в голове лучше укладывается. А второе насчет того, что все вытекает сразу же из кувшина в народные массы. Я себе не представляю, что было бы, если бы не сообщили, например, о смерти убитых заложников. Все равно бы это просочилось, и, конечно, была бы тут буря еще похлеще. Это ужасно, то, что произошло само по себе для всех. Но я слышала уже и обвинения солдат, что они поступили не так, а вроде бы и нервы сдали, и, в общем, все решает секунда, то оправдывают, то их не оправдывают. В общем, все это котел варится. Но сегодня я наткнулась на другую новость, которая меня уже, я не знаю, ну, дала мне просто по голове. Следующая новость о том, что в католической церкви были хладнокровно еврейским израильским снайпером расстреляны мать и дочь. Понимаете? Отсюда уже вытекает, вы убили своих, а теперь вы бьете наших. И слово «хладнокровно». Кто видел лицо этого снайпера, кто знал, хладнокровно или нет, ошибка или не ошибка, это война. Но уже вот такая вот фраза легла, ее читает вся Германия, не вчитываясь в содержание. Внизу тоже писалось о том, что сообщает католическая церковь, что там убиты, что эти люди, якобы две женщины, кого-то хотели спасти. Возможно, это были и террористы, и оттуда и ракеты летели. Об этом никто ничего не пишет. Но пишется: израильский снайпер хладнокровно расстрелял мать и дочь. И меня сразу это навело на мысль. Да, если вы стреляете в своих, так почему вы не можете стрелять в чужих? Те же были тоже с флагами, с белыми. И получается вот такое вот ужасное месиво. С одной стороны, нельзя было, как вы говорите, предполагаете это выпускать в народ, да, вот то, что там случилось. С другой стороны, не успевают члены Кнессета покинуть, скажем так, тайное, секретное совещание, как уже все везде, все трубят, все знают уже об этом в каждом уголке мира. И тогда, конечно, такие вещи скрывать нельзя, потому что это получается бить себя своей же палкой. Так. Приходится это все и говорить.
Я понял. Вы в какой стране живете?
Германия.
Вы в Германии. Значит, не хочу сейчас много на эту тему говорить, но если очень коротко, есть информация, которая, тем не менее, в Израиль просто не поступает. Значит, информация о зверствах 7 октября в Израиль просачивалась чуть-чуть-чуть и блокировалась, тогда как вне Израиля эта информация была доступна. Почему? Потому что есть определенный консенсус, что не надо злить, то есть не надо разжигать ненависть евреев против арабов. Да? Значит, поэтому в Израиле эта информация о зверствах 7 октября практически не было. То есть могло попасть одно слово или два слова на всю статью. Вот. Но там что-то рассказывали ребята, которые оттуда вернулись. А что-то не рассказывали.
А девятый канал, Сергей Услендер, Гранкин, они все молчали? Я уже сейчас не могу вспомнить.
Да. Они говорили только о том, что они видели, но озвучивать это не будем. Да. Сережа Гранкин, да, в том числе.
Озвучивать вы имеете в виду конкретно?
Он говорит, я видел там этот фильм, да? Но он говорит, я вам не буду его пересказывать.
Нет, я не о фильме. Я поняла, что 7 октября никто не знал толком, что там произошло сразу.
Нет, я совсем не это сказал.
Вы имеете в виду этот фильм?
Давайте сначала. Я говорю сейчас... В фильме просто собраны видеоматериалы террористов, да, о том, что они делали. Но были те, которые собирали эти трупы, ребята наши. Так вот, это никак не попало, то, кроме цифр, да? Не попало в средства массовой информации в Израиле. Это я пытаюсь и сказать, что есть информация, которая распространяется за границей, но блокируется внутри Израиля.
В течение какого времени это было блокировано?
Всего времени.
Вы исключаете ТикТок? Да. Там говорят обо всем.
Да, но это тоже блокировалось, это тоже запрещалось рассылать там и так далее. Вот. ТикТок, конечно, заблокировать нельзя. Вот. Но я вам говорю про средства массовой информации. ТикТок не является средством массовой информации. Да? Вот. Поэтому, когда мы говорим о том, что да, про этих трех заложников Хамас опубликовал сразу в сетях это видео, и оно разошлось. Израиль мог его официально проигнорировать, или не пускать в СМИ. Там поехать к семьям, поговорить с семьями и так далее. Но к этим семьям допустили журналистов. Об этом начали трезвонить. Вот. Почему? Потому что. И это не на благо, на благо народа, не на благо страны. Вот. Поэтому, как бы, все-таки Есть вещи, которые допускаются, есть вещи, которые не допускаются. Надо просто понимать логику. Подробнее я об этом буду говорить 7 числа на платформе Дома ученых Хайфа. 7 января.
Да, очень часто я слушаю Сергея Услендера и вообще других военных корреспондентов, не военных, Григорий Тамар и некоторые люди. Я слушаю также иногда и украинцев и думаю, для чего они говорят эти все подробности. Ведь у всех есть уши и глаза, и можно все это скоординировать, понять, кто где, что и когда делает. И вообще это просто, не знаю, игра в самоубийство. Очень часто. Слишком много всего выливается. Ведь у солдат же нет же там телефонов и никакой связи. Они не могут выдать себя. Но зато это делают СМИ очень хорошо. К сожалению.
Да, да, спасибо. Так.
Можно вопрос?
Ой, да, Саш, добрый вечер.
Добрый вечер, здравствуйте. Вопрос к Равину, пожалуйста. Я услышал тезис.
Я передам.
Сами себе вот нарочно и передайте, пожалуйста. Итак, я услышал тезис, что Иосиф стремился в Египет, чтобы реализовать свои таланты менеджера, администратора.
Да, это вопрос... не от меня вы слышали. Да,
безусловно, я... безусловно. Боже упаси от вас это услышать. Я хотел спросить, это действительно, по-вашему, сказал Равин Шерки, или все-таки здесь просматриваются копытца Пети Полонского?
И не знаю, не знаю. Значит, надо посмотреть вот в таком издании, вчитаться подробнее в комментарии. Тут это с лекции Рава Шарки записано. Вот. Надо проверить. Если интересно, у вас это пятикнижие как раз-то есть дома. Вот, поэтому вам-то и проверять.
Спасибо.
Это у меня только первый том, а вы тогда купили все пятикнижие. Я помню. То, хорошо. Значит, хорошей недели. На этом заканчиваем, чтобы были хорошие новости.
Спасибо, Раф.
Спасибо,
Рафаэль.
Спасибо большое.
Спасибо,
Рафаэль. Здоровый.